говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. На подконтрольных сепаратистам Донецкой и Луганской областях Украины прошли выборы в местные органы власти. Президент Украины Петр Порошенко назвал нелегитимными выборы в так называемых ДНР и ЛНР. Результаты выборов не признали также в Евросоюзе. В России готовится к празднованию Дня народного единства. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в воскресенье 2 ноября на территориях Донецкой и Луганской областей Украины, контролируемых сепаратистами, состоялись выборы депутатов законодательных органов власти, народных советов, а также глав ДНР и ЛНР. Как и ожидалось, победу на них одержали кандидаты, которые к моменту выборов и так возглавляли эти территории. В так называемой Донецкой Народной Республике победил Александр Захарченко, а в так называемой Луганской Народной Республике Игорь Плотницкий. С подробностями об этом моя коллега Наталья Джинпаладова. Наталья, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Утром в понедельник итоги этих выборов подвели так называемые центральные избирательные комиссии самопровозглашенных республик. Представитель ЦИК так называемой Донецкой Народной Республики Роман Легин заявил, что победу одержал Александр Захарченко, набравшим более 60% голосов избирателей. Его инаугурация будет проведена в ближайшее время, сказал Легин. На выборах в так называемый Народный Совет ДНР лидирует общественное движение Донецкая Республика, которую также возглавляет Захарченко. Явка на выборах в так называемый Донецкой Народной Республики составила более чем 40%, хотя изначально даже появлялись сообщения о том, что явка составила 85% в то время, когда избирательные участки только открылись. По данным главы ЦИК ДНР Романа Лягина, в этом самопровозглашенном образовании проголосовали более миллиона человек. На территории так называемой Луганской Народной Республики победу также ожидаемо одержал возглавляющий это самопровозглашенное образование Игорь Плотницкий. Он набрал 63% голосов. На выборах в так называемый Народный Совет ЛНР лидирует возглавляемое им общественное объединение «Мир Луганщине». По данным так называемого ЦИК Луганской Народной Республики, явка на этих выборах составила более 68%. В Министерстве иностранных дел России заявили, что признают эти выборы, и в сообщении, размещенном на сайте ведомства, подчеркивается, что выборы в Донецком и Луганском регионах прошли в целом организованно при высокой явке избирателей. Далее цитирую: «Мы уважаем волеизъявление жителей Юго-Востока. Избранные представители получили мандат для решения практических задач по восстановлению нормальной жизни в регионах. С учетом состоявшихся выборов крайне важно предпринять активные шаги по налаживанию устойчивого диалога между центральными украинскими властями и представителями Донбасса в русле достигнутых в Минске договоренностей». Конец цитаты. Это был фрагмент заявления, опубликованного на сайте МИД России в связи с выборами в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках. Российские депутаты, преимущественно от партий «Справедливая Россия» ЛДПР, которые поехали в Донецкую и Луганскую область наблюдать за этими выборами, также заявили, что выборы прошли абсолютно легитимно и должны быть признаны Россией. Политолог Андрей Акара из Московского центра восточноевропейских исследований считает, что эти выборы совершенно не отражают волеизъявления жителей Донецкой и Луганской областей, а являются в лучшем случае нерепрезентативным соцопросом.
Во-первых, сложно называть то, что произошло в прошлое воскресенье, выборами, так же, как сложно называть то, что произошло в марте в Крыму и Севастополе, а в мае в Донецкой и Луганской областях референдумами. Это плебисциты, это опросы общественного мнения, которые не имеют и не могут иметь в принципе никаких юридических последствий. Почему? Потому что они проходят без какой бы то ни было легитимной процедуры. Решения об этих так называемых выборах и так называемых референдумах принимают неуполномоченные на то органы. Все это проходит в контексте, который, наверное, правильнее всего было бы назвать оккупацией. Конечно же, никакие результаты не могут иметь никакой юридической силы ни в Крыму в марте месяце, на Донбассе и в Луганской области ни в мае, ни сейчас, в начале ноября. Однако при желании можно рассматривать эти так называемые выборы в Донецкой и Луганской областях как нерепрезентативный опрос общественного мнения по каким-то определенным политическим вопросам. Однако результаты этих выборов, так называемых выборов, тоже, опять-таки, не могут иметь никакого значения. И даже в качестве соцопроса их может интерпретировать только тот человек или те люди, которые знают реальные результаты этого опроса. А то, что было объявлено в качестве результатов этих так называемых выборов, но вряд ли можно этим цифрам сколько-нибудь доверять, потому что они политически мотивированы и политически ангажированы. Эти цифры так или иначе создавались под определенную политику этих так называемых властей, так называемых ДНР и ЛНР, плюс под определенную политику Кремля. Тот факт, что Кремль, министр иностранных дел Лавров и наблюдатели из Российской Федерации признали легитимность, законность этих выборов и их результаты, говорит не столько о самих так называемых выборах, сколько о тех людях, которые их таковыми признали, и говорит также о той логике дальнейших действий, которые могут разворачиваться после 2 ноября, о той логике давления на Украину, о той логике оккупации, которая может случиться в ближайшие дни.
Это было мнение политолога Андрея Акара из Московского центра восточноевропейских исследований.
Спасибо, Наталья. Моя коллега Наталья Джанпаладова рассказала о том, как прошли выборы на территории Донецкой и Луганской областях Украины. В Киеве это голосование считают незаконным и ставящим под угрозу процесс мирного урегулирования на востоке страны. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Так называемые выборы на части территории Донбасса, устроенные двумя террористическими организациями, президент Украины Петр Порошенко назвал фарсом под дулами танков и автоматов, ужасным событием, не имеющим ничего общего с реальным волеизъявлением. 2 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей зафиксированы массовые факты террора, запугивания, шантажа и подкупа украинских граждан. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту проведения незаконных выборов. Сепаратистам инкриминируют действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя или захват государственной власти, говорит глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Украина их не выдает как выборы, и для внутренней политики Украины эти выборы не имеют никакого, скажем так, значения, никаких последствий иметь не будут. Проблема в том, что эти выборы будут иметь последствия негативные для дальнейшего урегулирования конфликта на Донбассе. Вот здесь будут проблемы. Фактически эти выборы, которые прямо противоречат Минским договоренностям, они срывают дальнейшие переговорные процессы, дальнейшие попытки мирного урегулирования этого конфликта. Вот в чем проблема. Ситуация зависает, оказывается фактически в тупике. И, к сожалению, уже сейчас вот есть риски активизации боевых действий, и риски возобновления конфликта через некоторое время, может быть, после зимы, будут достаточно большими. Вот главные последствия этих выборов. Они не ведут к урегулированию конфликта, наоборот, они ведут к его усугублению.
Верховная Рада Украины ранее назначила местные выборы в отдельных районах Донбасса на 7 декабря этого года, отметив, что они могут состояться только в соответствии с национальным законодательством. Директор Института украинской политики Кость Бондаренко полагает, что прошедшие накануне в регионе выборы, не признанные не только официальным Киевом, но и мировым сообществом, могут стать дополнительным, но не самостоятельным фактором влияние на ситуацию в Донбассе.
Шаткое перемирие, которое сегодня соблюдается на востоке Украины, оно на самом деле мало зависит от выборов, не выборов. Выборы могут только дать дополнительную легитимность тем процессам, которые происходят на Донбассе. А что касается как раз решения вопроса, они не решают вопросы в целом. Те, которые накопились. Ни экономические вопросы, ни вопросы административные, ни прочие вопросы. Очевидно, что необходим длительный переговорный процесс. И одними только выборами, либо же признанием, непризнанием этих выборов, эти вопросы в этом процессе не решаются. Очевидно, что необходимо включать представителей Донецкой и Луганской народных республик в процесс написания, создания новой конституции Украины, с тем, чтобы интересы Донецка и Луганска были представлены. Конституция была гарантом того, что киевское руководство будет выполнять все то, что заложено в основной документ и так далее. Поэтому я считаю, что сами по себе выборы, они могут стать разве что только элементом большой игры, но ни в коем случае не самодостаточным фактором.
Тем временем руководитель Луганской областной администрации Геннадий Москаль опасается, что после имитации сепаратистами выборов Москва будет превращать часть Донбасса во второе Приднестровье. С луганским губернатором согласна и журналистка из Донецка Татьяна Заровная. Она убеждена, что режиссерами псевдовыборов являются российские власти.
Москва заинтересована в этих выборах. Там свой марионеточный режим они хотят в любом случае построить. И не случайно команда из Приднестровья, прибыла целая команда людей, которые должны делиться с Донецком своим опытом. Человек, который станет в итоге там самым главным, я не знаю, как он называется, этот, видимо, слесарь шестого разряда, как я слышала о господине Захарченко, то он просто будет марионеткой, он будет исполнять указания, которые будут поступать ему из Москвы.
Воскресные выборы на части территории двух восточных украинских регионов, попытка российских властей легитимизировать действующие бандитские режимы и официально ввести туда свои войска. Так считает координатор группы «Информационное сопротивление» военный эксперт Дмитрий Тымчук. Он не исключает после этих выборов новую эскалацию конфликта в Донбассе. Сепаратисты и российские подразделения готовятся сейчас к наступательным действиям. Ими уже созданы 4 ударные группировки, в том числе и в направлении Мариуполя. Общая численность группировок не менее 25 тысяч человек, более сотни танков и несколько сотен боевых бронированных машин. По мнению советника главы государства Сергея Куницына, в Кремле не отказались от планов по созданию сухопутного коридора с аннексированным Россией Крымом.
Необходимость сухопутного коридора в Крым не пропала. В Севастополе уже начинают воду давать по графику, потому что там воды в водохранилище на 1.5 месяца. Я думаю, что Россия будет более хитрую политику, она ее уже ведет. Она свои войска в прямом виде будет нивелировать через контрактников. Она сегодня вооружает так называемых ЛНРовцев, ДНРовцев, передает им огромное количество бронетехники, вооружает их, чтобы они воевали на 3-миллионной территории, а там приблизительно столько людей осталось, там 1030 мобилизовать, вооружить и одеть, то, что они сегодня делают. А там больше нечего делать. Знаете, в Волчевске сегодня стоят очереди, потому что медкомбинаты и другие предприятия стоят, и у людей нет выбора. Многие просто идут, потому что им там по $300 дают, иди воюй.
Между тем, советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил накануне, что Российская Федерация планирует использовать так называемые выборы в ДНР и ЛНР для пополнения состава своих армейских подразделений в Донбассе. По данным украинской спецслужбы, на контролируемые боевиками территории 2 ноября было доставлено более 30 тысяч повесток для лиц призывного возраста. За отказ явиться на призывные пункты молодые люди, по словам Маркияна Лубкивского, будут наказываться в соответствии с российским законодательством. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Во вторник, 4 ноября, в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Переизбирается весь состав Нижней Палаты и более трети членов Верхней Палаты высшего законодательного органа страны. С подробностями наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В политической системе Америки, как и в профессиональном спорте, силы соперничающих команд примерно равны, поэтому система в целом стабильна. Если бы это было не так, если бы одна из двух ведущих партий скатилась в явные аутсайдеры, она бы покинула высшую лигу и была заменена другой. Поэтому ждать разгрома на ближайших выборах не приходится, хотя все авторитетные комментаторы дружно предсказывают победу республиканцам. Впрочем, победа даже с минимальным разрывом при мажоритарной системе выборов, а в Соединенных Штатах действует именно такая система, значит много больше, чем при пропорциональном представительстве, когда победитель получает все, и у идущих впереди республиканцев, и у отстающих демократов есть сильнейший стимул драться до последнего. В Палате представителей у республиканцев сегодня 233 места, у демократов 199, и 3 места не замещены. По прогнозам, республиканцы увеличат свой перевес еще примерно на 10 мандатов, но это принципиально ничего не меняет. В Сенате расклад сил на настоящий момент в пользу демократов. У них 55 мест и 45 у оппозиции. Таким образом, если GOP, The Grand Old Party, как величают в Штатах республиканцев, отвоюет у соперника всего 6 мандатов, то у нее будет большинство и в Верхней Палате. Политические букмекеры расценивают шансы республиканцев на успех в соотношении 6 к 4.
When a model says that something is 60% probable to happen.
То, что Америка может похвастаться одной из самых древних из действующих в мире демократий, еще не значит, что все избиратели в стране разбираются даже в простой электоральной арифметике. Поэтому средства информации перед выборами обычно проводят соответствующие ликбезы. Так, аналитики популярнейшего политического сайта Huffington Post напомнили посетителям, что 60% вероятности победы республиканцев – это не то же самое, что 100%. То, что у тебя есть перевес в 100%, способен понять каждый и сразу. А вот понимание того, что у тебя перевес только в 60% приходит не сразу. Если подбрасывать неправильную монету, у которой 60% вероятности выпадения орла и 40% решки, то, как подсчитали математики, только через полчаса беспрерывных подбрасываний допустимо сделать вывод, что этот результат закономерный, а не случайный. Говоря о Сенате, на предстоящих выборах оспариваются не все, а только 36 из 100 мест в Верхней Палате. Из этих 36 республиканцам сегодня принадлежат 15 и 21 демократам. Из 15 разыгрываемых республиканских мест только 3 конкурентные. Исход борьбы в остальных предрешен в пользу нынешнего обладателя. Из 21 демократического места конкурентных 12. Это в основном те места в традиционно республиканских штатах, которые демократы завоевали в 2008 году на фалдах первого триумфа Барака Обамы. В 2014 году популярность Обамы в народе далеко не та, что 6 лет назад. А посему уже сегодня эксперты предсказывают, что 3 из 12 мест отойдут к республиканцам с вероятностью близкой к единице, еще 3 с вероятностью процентов 80 и 2 с вероятностью процентов 60. Итого 8, в то время как для обретения большинства, повторим, нужно лишь 6. Два вопроса доминируют на этих выборах, заявила на семинаре в Гарварде работающая с демократами социолог Селин де Лейк. Это общее недовольство избирателей законодательной и исполнительной ветвями власти на федеральном уровне, где сегодня преобладают демократы, а потому на них главным образом и сыплется критика. И это экономическое положение, которое не улучшилось при Обаме настолько, чтобы это могли почувствовать широкие массы избирателей. Также заслуживает внимания тот факт, что молодая когорта электората от 18 до 25, которая принесла две убедительные победы Обаме на президентских выборах, разочарована былым кумиром, озабочена высокой стоимостью высшего образования и своими плохими экономическими перспективами, и на выборы не придет. И это будет очень чувствительный удар для кандидатов левоцентристской ориентации. О разных типах выборов в Америке и о том, в какой из них вписываются выборы нынешние, аудитория телеканала Fox рассказал один из самых известных в стране политкомментаторов Джордж Вилл.
Actually, this is a Casey Stengel election and a Mae West election.
Есть два типа выборов – по Кейси Стенгелу и по Мэй Вест. Выдающемуся бейсбольному тренеру Стенгелу досталась в 1962 году команда «Нью-Йорк Мэтс», сплошь состоявшая из игроков, отвергнутых всеми другими клубами, и он их спросил, кто-нибудь из вас имеет хоть малейшее представление об этой игре? Выборы по Стенгелу – это выборы, на которых избиратели голосуют за более компетентную партию, но республиканцы, мне, по крайней мере, не доказали, что они более компетентны, чем демократы. А Мэй Вест, голливудская звезда 20-30-х годов прошлого века, игравшая женщину-вамп, любила повторять «Из двух зол я всегда выбираю то, которое раньше не пробовала». И на этих выборах американцы, которые давно не пробовали, что такое жизнь с президентом-демократом и обеими республиканскими палатами Конгресса, будут голосовать за GOP в соответствии с принципом, провозглашенным кинозвездой.
When picking between two evils, I choose the one I haven't tried before, and they're going to try the Republicans.
Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжается программа «Время свободы», микрофона Светлана Павлова. Через год после избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана оппозиция провела в Баку несколько массовых митингов, требуя прекратить волну репрессий против политических оппонентов нынешнего режима, рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Андрей Шароградский.
По данным правозащитной организации Human Rights Watch, с тех пор, как 1 мая Азербайджан занял по ротации пост председателя Совета Европы, власти страны резко усилили давление на оппозицию. По политическим мотивам были арестованы по меньшей мере 11 человек, еще 9 осуждены по итогам судебных процессов, проводившихся, как уверены правозащитники, с грубыми нарушениями. Критики Азербайджан подвергли и другие влиятельные правозащитные организации, а также Европейский парламент и Соединенные Штаты. Американские президент Барак Обама упомянул Азербайджан среди стран, где неправительственные общественные организации практически лишены возможности продолжать свою работу.
От России до Китая и Венесуэлы власти подвергают жестким репрессиям тех, кто пользуется законным правом выражать несогласие. В таких местах, как Азербайджан, НКО работать почти невозможно.
Бывший посол США в Баку Ричард Козладрич призвал к принятию в отношении Азербайджана закона, аналогичного так называемому закону Магнитского, предусматривающего введение санкций и запрет на въезд на американскую территорию государственных чиновников, виновных в преследованиях активистов гражданского общества. В середине октября оппозиционный Национальный совет демократических сил Азербайджана организовал санкционирование бакинскими властями митинг протеста, собравший, по данным независимых наблюдателей, около 2500 человек. Полиция Баку оценила число собравшихся в 900 человек. Участников митинга, без сомнения, было бы больше, если бы он состоялся в центре города, а не на стадионе, расположенном фактически в пригороде столицы Азербайджана. Принятый в 2008 году закон о свободе собраний позволяет проводить подобные мероприятия всего в нескольких местах. Наблюдатели расходятся во мнениях по поводу того, почему власти разрешили собрание активистов оппозиции. Одни полагают, что это была уступка в ответ на международную критику за положение с правами человека, другие уверены, что сейчас официальный Баку не рассматривает политическую оппозицию в Азербайджане как реальную силу. Судя по фотографиям, на митинг пришли в основном мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. Однако на снимках видна и группа пожилых мужчин и консервативно одетых женщин среднего возраста с темными платками на головах. Все они держали портреты тех, кого считают политическими заключенными. Председатель Совета демократических сил Джамиль Гасанли заявил на митинге под возгласы участников, скандировавших слово «свобода».
Наша цель – демократический Азербайджан, свободный Азербайджан.
Гасанли назвал жертв политических преследований лучшими дочерьми и сынами Азербайджана, которых бросили в тюрьму и подвергают, как он выразился, средневековым пыткам за их политические убеждения, гражданскую позицию или религиозные взгляды. Лидер партии «Народный фронт Азербайджана» Али Керимли заявил, что последняя волна арестов свидетельствует о неспособности властей вести честную политическую борьбу. По его словам, попытки изолировать Азербайджан от внешнего мира в ответ на растущую критику за нарушение прав человека чреваты большим риском. Азербайджанцы меняются, они больше не станут мириться с репрессиями, а скажут «нет» предвзятости в судах, несправедливости и деспотизму, подчеркнул Керимли, который де-факто стал лидером оппозиции Азербайджана после того, как многолетний лидер партии Мусават Иса Гамбар покинул в сентябре свой пост, который занимал в течение 22 лет. Гамбар, однако, объявил о намерении принять участие в президентских выборах, которые должны состояться в 2018 году. На митинге была принята резолюция, в которой перечисляются требования оппозиции. Это немедленное и безусловное освобождение всех политзаключенных, гарантии фундаментальных гражданских свобод, реформы избирательной системы, включая возвращение мажоритарно-пропорциональной системы выборов и изменение принципов формирования избирательных комиссий для обеспечения участия в них представителей оппозиции. Оппозиция требует также подтверждения властями Азербайджана готовности подписать договор об ассоциации страны с Европейским Союзом. Некоторые участники высказались также за отставку президента Ильхама Алиева. Через несколько дней после этого митинга Алиев подписал указ об амнистии 84 осужденных, четверых из которых оппозиция считает политическими заключенными. В тот же день парламент Азербайджана принял поправки к закону об НКО, которые резко ужесточают условия получения неправительственными организациями помощи из-за рубежа. Подобная тактика кнута и пряника практиковалась еще в те времена, когда президентом Азербайджана был отец Ильхама Алиева Гейдар Алиев. На устойчивости нынешнего режима в Азербайджане может серьезно сказаться падение цен на нефть. В прошлом году экспорт сырой нефти составил почти 85% от всего экспорта страны. Когда цена нефти еще была выше $90 за баррель, Ильхам Алиев на заседании правительства говорил о том, что нынешнее снижение нефтяных цен не опасно для азербайджанской экономики. По словам директора Центра экономического и социального развития Вугара Байрамова, в правительстве сейчас рассматриваются три возможных сценария. Согласно самому оптимистичному из них, цена на нефть будет выше $80, и это позволит сохранить нынешние темпы роста экономики. В 2013 году это были 5,8% ВВП, прогноз МВФ на нынешний год – 5%. Если цена на нефть будет в диапазоне между 60 и 80 долларами, не будет ни роста, ни падения объема экономики. Если же она опустится ниже $60, то правительству придется пойти на сокращение бюджетных расходов, учитывая, что 75% доходов бюджета составляют как раз поступления из нефтегазовой отрасли. Внешний долг Азербайджана в 2011-2012 годах вырос почти на 50% и сейчас достигает 12 миллиардов долларов. Резко выросли и расходы на обслуживание долга, что несет угрозу сокращения госрасходов на социальные нужды. Маловероятно, что правительство сократит военный бюджет, который в этом году составил 3 миллиарда 700 миллионов долларов, и вырастет в 2015 году еще более чем на 3%. Таким образом, военные расходы составят в будущем году почти 18% от всего государственного бюджета Азербайджана. При этом сокращение социальных ассигнований, особенно накануне намеченных на осень будущего года парламентских выборов, может спровоцировать протесты населения, подобные тем, что имели место в Губе в марте 2012 года и Исмаилии в январе 2013-го. С другой стороны, даже при условии дальнейшего падения цен на энергоносители, период финансовой нестабильности в Азербайджане закончится сразу после того, как газ из месторождения Шах-Денис начнет в конце 2018 года поставляться в Турцию в соответствии с намеченными сроками, а годом позже в Европу по газопроводу ТАНАП.
Об общественно-политической ситуации в Азербайджане рассказывал мой коллега, автор программы «Атлас мира» Андрей Шароградский.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к российским темам. Незадолго до 4 ноября, Дня народного единства и даты проведения русского марша националистов, был арестован один из постоянных организаторов шествия экс-лидер движения против нелегальной иммиграции ДПНИ Александр Белов-Поткин. На судебном заседании по избранию меры пресечения выяснилось, что возбужденное против него дело по экономической статье ведет ФСБ. Единомышленники Поткина припомнили, что представители спецслужб до ареста предлагали ему несколько вариантов, как остаться на свободе. Ни один из путей не подразумевал участие в русском марше, зато один вел на Восточную Украину. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
4 ноября, в День народного единства, на улицах Москвы были согласованы три массовые демонстрации. Две из них носят название «Русский марш» и собрали националистов. Еще одна – марш в поддержку президента Путина под названием «Мы едины». Последнюю, по официальным сообщениям, организовали прокремлевский Общероссийский народный фронт, национальные диаспоры, спортсмены и политики. Путингу, как назвали в интернете шествие под названием «Мы едины», прочертили маршрут в центре Москвы по улице Тверской. Русские марши по традиции разрешили на окраинах, в Люблино и в Щукино. Два русских марша в один день проходят в Москве не впервые. Ранее их участники разделялись условно по степени близости к властям. Одни, как считалось, имели виды на легализацию в политике, другие называли себя независимыми. Первый марш в Люблино бывал более многочисленным и понятным по выдвигаемым требованиям, которые были направлены в основном против мигрантов и так называемой этнической преступности. Второй марш в Щукино менее массовый, но еще более разношерстный по составу, от зигующих юнцов до бородатых монархистов и эпатажный по лозунгам и оформлению. В 2014 году разделение русских маршей произошло еще и по отношению к событиям на Украине. Русский марш в Щукино объявил главной поддержкой поддержку самопровозглашенной псевдореспублики на востоке Украины – Новороссия. Организаторы даже дали ему название – «Новорусский марш» и потребовали от Кремля для Новороссии как минимум статуса Приднестровья. На шествии в Люблино оказались и сторонники, и противники курса властей по отношению к так называемой Новороссии. Один из организаторов марша в Люблино Дмитрий Демушкин уверяет, что не это принесло главные организационные сложности.
Возникли сложности с властями, потому что такого противодействия никогда до этого мы не видели. То есть первое сначала было давление, чтобы русский марш вообще и все общественные акции мы свернули на один год. Естественно, мы отказались от таких предложений, предложив, чтобы они свернули свою деятельность на год и разошлись. А потом началось просто давление на организаторов и руководителей этого процесса. Один был взят под стражу Александр Белов. На меня оказали давление, возбудили тоже уголовное дело по 282 статье. И меня всячески выдавливали из организаторов, пытаясь, чтобы эту акцию минимизировать. А вопрос уже Украины внутренних колонн никак не отразилось, потому что каждый год русский марш в себя вбирал разнонаправленные силы. Ну, я вам по прошлому году скажу, что, например, шли там монархисты, православные, а другие колонны были родноверов язычников. У них тоже есть внутренние как бы противоречия, естественно. И шла колонна другой России, НБП, и шла колонна там НС-блока, которые между собой точно так же враждовали. Поэтому в этом плане абсолютно ничего не поменялось. Ни на одном русском марше не было за 10 лет никогда никакой конфронтации даже между жесткими антагонистами. Не забывайте, что на русском марше, например, идут как сторонники, например, Болотного и Навального, да, которые участвовали в акции протеста, так и те, кто категорически не поддерживал Болотного. До этого абсолютно все справлялись с этими противоречиями. Все равно на русский марш идут националисты под общими лозунгами. Тема Украины, грядущего кризиса, не только националисты, но вообще все общество расколот. Поэтому, конечно, власть сейчас не заинтересована ни в каких уличных акциях, особенно националистов, потому как власть последние полгода первые лица только и делали, что клеймили украинских националистов. Они же нам объясняют, что мы же не можем разрешить 20-тысячный марш русских националистов, если мы клеймим украинских.
Как следует из объяснений Дмитрия Демушкина, даже об условной близости к властям кого-либо из лидеров националистов на данный момент говорить неуместно. Эксперты информационно-аналитического центра «Сова», занимающегося проблематикой радикальных и националистических движений в России, лично присутствуют на русских маршах не первый год. На их взгляд, за период развития украинского кризиса многое в этой среде изменилось. До украинских событий, как правило, говорили о попытках правящей группы контролировать ситуацию в среде националистов, власть допуская деятельность умеренных, возбуждая время от времени уголовные дела против радикальных. Сейчас характер отношений государства и националистов уже не таков, отмечает заместитель директора центра «Сова» Наталья Юдина.
В последнее время государство отказалась от каких бы то ни было попыток заигрывания с националистами всех видов и мастей. Тем более, что в общем и целом автономные националисты, скажем, выступают с весьма антигосударственных позиций. И даже такое наиболее радикальное объединение «Русские», оно резко критикует существующую власть. Поэтому мне кажется, что власти сейчас ни в коей мере с националистами заигрывать не собираются. Да, действительно, в среде русских националистов произошел раскол по вопросу Украины. Они, собственно, разошлись в взглядах, кого следует поддерживать, кого не следует поддерживать, и вообще следует ли. Но мне кажется, что на само государство все это никак не влияет. Не влияют все эти националистические разногласия. Да, они там внутри произошли, националистических объединений, всякие расколы, но тем не менее с государством действительно никак не связано.
Пожалуй, впервые националисты и их противники сошлись в оценках происходящего. Кремлю внутренний национализм мешает, не вписывается в скорректированную Украиной идеологическую повестку. Всем националистам, согласно российской пропаганде, место на Украине где-то рядом с хунтой и бандеровцами, причем безразлично, на какой стороне конфликта. Однако этот тезис, возможно, стал не только пропагандистским, но и программным для российских спецслужб. По крайней мере, об этом говорят те, кто близко знаком с делом арестованного экс-лидера движения против нелегальной иммиграции Александра Белова-Поткина. Его друг, адвокат Сергей Бадамшин, вызвался защищать его в деле с обвинением по экономической статье в связи с хищениями в АКБ-банке. Но на суде по избранию меры пресечения оказалось, что его подзащитный стал политическим заключенным. И произошло это, по словам Сергея Бадамшина, не без участия подразделения ФСБ по защите конституционного строя.
В материалах, которые были представлены суду в качестве обоснования изменения меры пресечения, там была сплошная политика. Справки, которые представляла УЗКС, ФСБ, на минуточку, не служба экономической безопасности, не какая-либо иная служба, которая занимается оперативным сопровождением по делам, которые связаны с экономикой, а именно управление на защиту конституционного устроя, которое занимается политикой прежде всего, ну, тут все вопросы, естественно, были сняты. Ну и, соответственно, те справки, которые были представлены, там была именно вся политическая деятельность указана Александра, и болотное дело, и правый сектор Львов, куда якобы собирался скрыться Александр, каких-либо документальных подтверждений никто не представил, даже не потрудился об этом. Все события, которые сейчас вокруг людей, которые разделяют националистические взгляды, видно, что за правый сектор российский тоже взялись. Мы связываем изменение мер пресечения прежде всего с тем, что накануне русского марша они все решили провести.
Откуда в экономическом деле Белова-Поткина появилась ФСБ, взялся объяснить организатор русского марша Дмитрий Демушкин. По его логике, он сам следующий претендент на особое отношение спецслужб.
Я был на этих встречах вместе с Александром Беловым. Давление сначала началось на меня, потом подключились и к нему. Они хотели участия нашего в спецмероприятиях на территории Украины. По возможности мы отказались. И после этого они хотели, чтобы мы заморозили свою деятельность. А Белову предлагалось несколько месяцев уехать из страны, и на этом условии, возможно, сказали, что мы про вас забудем на какое-то время. Выдавливали из страны. Он остался, он надеялся все решить, и он был не готов покинуть родину.
А вы, вам ведь тоже подобные предложения поступали, значит, вы тоже?
Да, поступают, но я тоже решил, что я проведу русский марш, даже если он станет последним.
Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
К празднованию Дня народного единства готовятся и различные политические силы в Санкт-Петербурге. С подробностями о разнообразии уличных акций корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Партия «Великое Отечество» решила 4 ноября принять участие в общегородском митинге в поддержку российской государственности и единства многонационального русского народа, которое начнется в 11 утра у Большого концертного зала «Октябрьский», говорит пресс-секретарь партии Дарья Дедова.
Это наш праздник, победная дата, День воинской славы России. Мы понимаем, что от сплочения нашего народа, от того, насколько ощущаются духовные скрепы, исторические скрепы, зависит целостность нашего общего дома. У нас перед глазами печальный опыт Украины, где не смогли договориться.
А в 3:00 дня 4 ноября начнется марш за Новороссию, который пройдет от станции метро Горьковская и закончится митингом на Марсовом поле. Организаторами акции выступили партия «Родина», «Русский лад», движение «Народный собор», «Национальное освободительное движение», «Русское имперское движение», а также «Украинское землячество наследие», «Донбасское землячество» и «Содружество ветеранских организаций «За други своя». Марш пройдет под флагами Новороссии, Донецкой и Луганской народных республик. Во время акции будут собирать гуманитарную помощь для жителей Новороссии. Интересно, что партия «Великое Отечество» на этот марш не идет, поскольку не согласна с его резолюцией.
Там говорится о том, что прекратить всяческие дипломатические отношения с правительством Порошенко. Мы считаем, что нужно разговаривать и решать проблемы совместно с теми лицами, которые выбрал народ Украины.
Русский марш в центре Петербурга городские власти не согласовали. Не исключено, что националистические организации решат присоединиться к разрешенной акции партии «Родина», которая будет проходить 4 ноября на окраине Вахтово. В этот же день, 4 ноября, и также в 3:00 дня, начнется акция петербургских антифашистов за солидарность всех народов и против националистического террора и репрессий, которые, как считают активисты, поощряются властями России и Украины. Акция согласована, проводят ее движение «Автономное действие» и «Российское социалистическое движение». Основная идея – неприятие национализма, под каким бы флагом он ни выступал, говорит Виталий, активист «Автономного действия».
На нашем мероприятии будут запрещены любые символики ДНР, ЛНР, правого сектора, Украины и прочих организаций, которые осуществляют, по нашему мнению, террор в отношении мирного населения, как России, так и Украины. По предварительным оценкам мы ожидаем до 200 человек. Участвовать будут левые активисты, антифашисты и те, кто себя таковыми считает. Основной лозунг нашего мероприятия – это «За международную солидарность». Лозунг банальный, но он как нельзя точно характеризует наше настроение. То есть наша позиция как организаторов по ситуации в Украине следующая. Мы не относим себя ни к так называемым сепаратистам, ни сторонникам АТО, антитеррористической организации. Мы считаем, что в данном конфликте все адекватные силы должны занять третью сторону. Это сторона народа. Мы выступаем одинаково как против политики пророссийских сепаратистов, так и против официальной украинской политики. Мы считаем, что люди не должны быть разменной монетой в игре больших политических персон. Бороться необходимо именно с представителями олигархии и капиталистами, как российскими, так и украинскими, и с национализмом, как с российским, так и украинским.
Коммунисты в акциях Дня народного единства не участвуют. Их день традиционно 7 ноября, говорит Сергей Маленкович, руководитель петербургского отделения партии «Коммунисты России».
По традиции будем отмечать 7-го. У нас уже сложился этот маршрут давно, поскольку у нас отобрали выходной день. Но мы все равно этот день считаем праздничным, собираемся у Финляндского вокзала на площади, всеми коммунистическими организациями города в 17:30 и идем к «Авроре», точнее к месту, где раньше «Аврора» стояла. Будем там проводить традиционно митинг, шествие проводим вот до Петроградской набережной. Ну, сейчас видите, что творится. Ситуация непростая, экономическая. Виноваты американцы, которые нас обложили санкциями. Но в этих условиях надо вводить сталинские меры, потому что при Сталине как Запад не давил, экономика наша была неуязвима. А сейчас, поскольку она капиталистическая, то любое давление с Запада сразу же дает о себе знать. Вот надо запретить все эти евро, доллары, закрыть от импорта. Все только свое должно быть. Вот с такими лозунгами пойдем. Ну и, конечно, поддержим ДНР, ЛНР, братские республики. Будем требовать их немедленного признания.
Будут у коммунистов и социальные лозунги.
Напомним о правах трудящихся, что зарплаты чиновников должны быть урезаны, сами они сокращены по количеству. И наоборот, надо сейчас защитить в этих условиях экономического кризиса учителей, врачей, рабочих, военнослужащих, молодежь и пенсионеров, а не платить такие деньги всяким там футбольным тренерам, которых, конечно, гнать надо в стриши, и плохо и играют, и готовят плохо команды, какие деньги гребут.
Среди коммунистов тоже наблюдается раскол. Часть левых активистов, например, из Ротфронта, не видят смысла идти к «Авроре», которой сейчас нет, и будут отмечать свой главный праздник, годовщину Октябрьской революции, митингом у Финляндского вокзала. Почему антифашистские акции тонут в националистических и коммунистических маршах и митингах, говорит депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.
Агрессивный национализм, ксенофобия, шовинизм – это, по сути, государственная политика. Все это поощряется. Вместо того, чтобы бороться с агрессивным национализмом, с разжиганием национальной вражды, с разжиганием ксенофобии, как, собственно, предписано Уголовным кодексом, государство его всячески поощряет. Так чего ж удивляться, что именно националисты и устраивают акции в этот странный день.
Борис Вишневский считает День народного единства совершенно искусственным праздником, придуманным когда-то с исключительной целью отнять у коммунистов 7 ноября и никакого отношения к народному единству не имеющим. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Завершение нашего эфира – наша традиционная рубрика «Книжный шкаф». Вышедшая в издательстве Европейского университета в Санкт-Петербурге книга известного социолога Бориса Фирсова «История советской социологии 50-е и 80-е годы. Очерки» признана победителем международного конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере 2014». О конкурсе, книги и об авторе рассказывает наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Победителей международного конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере» определяют в городе Вятка. Городок маленький, денежный размер премии небольшой, всего лишь 10 тысяч рублей. Но это совершенно не умаляет значение самой премии. Ее учредителями являются некоммерческая организация «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании», библиотека Вятского государственного университета и Кировская государственная библиотека. Секретарь экспертной комиссии конкурса Елена Козлова рассказывает.
Конкурс проводится с 2012 года. Когда мы изучали те конкурсы, которые проводятся на уровне России, которые проводятся для стран СНГ, мы видели, что вот этот спектр, он не перекрыт, и так как люди тоже занимающиеся наукой, мы решили, что это будет довольно-таки интересно нашим авторам, в первую очередь. В 2014 году в конкурсе уже международного статуса «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере» приняли участие 738 работ. Это монографии, учебники, учебные пособия, методические разработки. Уже третий год мы этот конкурс проводим, и все три года номинации одни и те же, 6 номинаций, которые перекрывают практически все сферы, касающиеся гуманитариев. То есть очень многие участники могут направить свои работы на наш конкурс.
Победитель конкурса Борис Фирсов, автор книги «История советской социологии 1950-1980-е годы. Очерки. Фигура легендарная». Профессор, почетный доктор нескольких европейских университетов, лауреат международной Леонтьевской медали, бывший директор ленинградского телевидения, с треском оттуда выгнанный, сумевший одним из немногих советских граждан в 60-е годы попасть на стажировку в Лондонскую школу экономики, где ему была предоставлена уникальная возможность ознакомиться с деятельностью BBC, Борис Фирсов является основателем двух научных центров в Ленинграде и Петербурге, петербургского филиала Института социологии Российской академии наук и Европейского университета. Старший научный сотрудник Института социологии Российской академии наук Мария Мацкевич дополняет.
Чем славен Борис Максимович последние годы, о чем все всегда в первую очередь вспоминают, это действительно создание Европейского университета. Незадолго перед этим Борис Максимович был главой Санкт-Петербургского филиала Московского института социологии, легендарного Ядовского института. Здесь Борис Максимович собрал людей, которые... Но кто-то работал в академических институтах, но кто-то был вынужден, как и сам Борис Максимович, уйти либо из института академического, либо вообще из профессии. Эти люди были рассеяны по всему городу, Борис Максимович собрал их в одном месте. Он был первым советским исследователем массовых коммуникаций. То есть содержание того, о чем пишут газеты, о чем говорят радио и телевидение. И здесь его заслуги просто неоспоримы. Он был родоначальником. Также Борис Максимович был первым исследователем экологического сознания, сначала в Советском Союзе, а затем в России. Это первые исследования, это были коллективы под его руководством, а это были еще и сравнительные исследования, то есть не просто экологическое сознание России, это еще в сравнении с тем, как это выглядит в других странах, в Советском Союзе бывшем, то есть, например, в Эстонии и в Венгрии в бывшем соцлагере. То есть это было совершенно такое замечательное сравнительное исследование, исследование. То, что он делает сейчас, это история советской социологии. Без свидетельств таких замечательных современников, как Борис Максимович, ну, вряд ли эта история может быть полной. Это история объективная, как история идей. Не только история людей, но и история идей.
Исследований истории советской и постсоветской российской социологии не так много. Социологи выделяют три фундаментальных труда, посвященных этой теме. Ставший классическим труд Владимира Ядова «Социология в России», трехтомник Бориса Докторова «Современная российская социология. Историко-биографические поиски» и, наконец, книга Бориса Фирсова «История советской социологии 1950-1980-е годы. Очерки». Примечательно, что все трое авторов являются петербуржцами. Социология в Советской России, как генетика и кибернетика, очень долго наукой не признавалась. Борис Фирсов рассказывает.
Она была поставлена в очень трудные государственные условия. Государство оплачивало ее развитие, но все это двигалось очень медленно. Мешало такому полноценному всестороннему развитию. Приведу пример первый. Обычно, конечно, социология зарождается в стенах университетов. Из потребностей общества возникает, так сказать, желание вопросы, относящиеся к компетенции новой науки, как-то видеть и начать их систематическое изложение. Писать учебники, обучать студентов, готовить аспирантов и так далее, и так далее, и так далее. Вот этого социология была лишена официально, потому что первые социологические курсы с ведома властей, я имею в виду министерство, но совершенно понятно, кто и что стоит за министерством, появились только лишь в 80-е годы. Или, скажем, наука не может развиваться без журналов, да, без литературы. Если вопросы, связанные с публикацией социологической литературы, как-то худо-бедно решались, и даже были переводы иностранных книг, которые быстро расхватывались, раскупались, потому что был голод на этот вид знания, то все остальное носилось заторможенный характер. И только лишь, несмотря на то, что в стране уже существовал академический институт, я имею в виду институт конкретных социальных исследований в Москве, головное учреждение, несмотря на то, что этот институт создали в 68 году, первый социологический журнал в стране появился в 1974 году. Третий парадокс. До начала перестройки слово «социология» фактически не употреблялось в официальном лексиконе. Говорили о чем угодно, о социальных исследованиях, о конкретных социальных исследованиях. Но признать за социологией право выступать самостоятельной дисциплиной, быть предметом преподавания, быть предметом защит, все это, к сожалению, пришло с большим опозданием. От момента зарождения науки в конце 50-х годов до момента полного признания ее правоспособной самодеятельной наукой прошло 30 лет. Вот с какой скоростью сама эта идея внедрялась в жизнь общества.
Для того, чтобы определить концепцию своей книги об истории социологии в Советском Союзе, Борис Фирсов провел целое исследование.
Для того, чтобы определить взгляд на эту странную науку, которая развивалась с большими препятствиями в Советском Союзе, в особенности в послесталинский период, а в 20-е годы она была даже и закрыта, я обратился примерно к двум десяткам известных тогда в конце этого века социологам, и предложил им на выбор три подхода к пониманию истории. Первый подход состоял в том, чтобы методично, обстоятельно, да, изложить развитие всех отраслей социологического знания, потому что, вообще говоря, социология имеет до 40-50 различных направлений. Второе предложение состояло в том, чтобы не заниматься этим описанием отраслевой социологии, а показать, как бы, вершины социологической мысли, да, шедевры, и на них сосредоточить внимание, и на их примере показать, насколько дееспособна или недееспособна, насколько могущественно, правильно и интересно была эта наука. А третья проблема, это все подсказывали эксперты, состояла в том, что не надо этим заниматься. Это, так сказать, можно объяснять, в то время было параллельно с главной идеей. Главная идея состояла в том, чтобы показать перетягивание канатов между властью и советской социологией, нарождавшейся в то время наукой, на протяжении нескольких десятилетий. В итоге эта точка зрения победила, и вот данная книга представляет в таком расширенном, что ли, варианте подробности того, как на протяжении 60-х, 70-х, 80-х годов, вплоть до перестроечного времени и окончания истории Советского Союза, партии и государства мешали развитию этой науки, и как она все эти годы по существу оставалась невостребованной.
Рассказал социолог Борис Фирсов. Виктор Изумков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».